Юрий Корчевский. Последний алхимик. Глава первая. Достукался. Никита химию любил еще со старших классов школы. Кому-то по душе литература, другим точные науки, вроде математики. Он мечтал стать химиком, единственный в классе. После школы поступил в ВУЗ. Один из немногих был оставлен в родном Санкт-Петербурге в научно-исследовательском институте. С годами защитил кандидатскую диссертацию, стал младшим научным сотрудником. Постепенно под влиянием своего руководителя стал сотрудничать с биохимиками. Направление относительно новое, перспективное. Новые лекарственные препараты создавались как раз на стыке биохимии и генетики. В генетике Никита не понимал ничего и не лез. Ему своих опытов хватало с лихвой. Вечно ходил на работе в прожженных халатах. Как ни берегись, а брызги кислоты или щелочи иной раз попадают. Глаза берег, защитными очками не пренебрегал. Но дожил до 30 лет и не женился. Умен, собой не дурен. Но пахло от него не одеколоном, а химией едкой. Да и какая зарплата у МНС в 90-е? Хороший подарок сделать не мог. А в ресторанах уже дельцы. Барыги в малиновых пиджаках с золотыми цепями в палец. Государство все прикладные институты финансировать практически перестало. Хоть грузчики иди. Кто пошустрее был, да иностранными языками владел, из института уволились, за бугор уехали. Остались только идейные да фанатики, вроде Никиты. Чтобы выжить, многие сотрудники левые подработки брали. Никита долго противился, но живот доводов разума не принимал. Допекло его, когда последние туфли прохудились, а купить не на что. Вовремя коммерсант подвернулся с предложением создать рецепт смеси, самоотвердевающейся при проколе колеса. Подсмотрели на Западе новинку, хотели собственное производство открыть. Заманчиво, ибо денег предложили много, фактически его годовую зарплату. После работы оставаться стал допоздна. Сначала теорию изучил по умным книгам, потом стал экспериментировать со смесями. Заработался, забыв про время, почти до полуночи. Потом посмотрел на часы, поторапливаться стал, иначе можно и на метро не успеть, а денег на такси не было. И, видимо, по ошибке не ту кислоту в раствор вылил. Сначала из колбы повалил серый едкий дым. Потом стекло с хлопком разлетелось. Никита от стола отшатнулся, споткнулся, упал. Дым наполнил лабораторию. Он закашлялся, хотел встать, но вверху дым был гуще. Ползком, потом на четвереньках направился в сторону двери. Толкнул рукой в то место, где дверь должна была быть, а рука на стену наткнулась. И все бы ничего, ошибся, бывает. Да только стена каменная, а не гладко оштукатурена. Удивился. Потянуло сквозняком. Дым стал рассеиваться. И он увидел себя сидевшим на полу в неизвестном помещении. Мало того, в подвале, судя по полукруглому своду и маленькому оконцу вверху. В институте таких подвалов не было. Встал, осмотрелся. Длинный стол, склянки коричневого стекла, пахнет привычно, как в любой лаборатории, реактивами. Но почему освещение от двух факелов, чадящих в держателях на стенах? Электричество человеку уже 100 лет служит. Хлопнула массивная деревянная дверь. В подвал вошел кряжистый мужик в рубахе-косоворотке, подвязанной веревкой, в штанах из грубой ткани, в коротких полусапожках. И что поразило больше, с огромной лопатой-бородой. Волос и на голове хватало, видимо, у парикмахера давно не был. Первой мыслью было — старовер, уж больно похож, как их на портретах рисуют. А второй — не сумасшедший ли? Какой старовер будет химией заниматься? Мужик уставился на Никиту. «Простите, я случайно сюда попал», — сказал Никита. «Неудобно без спроса в чужое помещение попал вроде как вор». «Нос в чужие дела суешь. Кто подослал?» «Клянусь, никто. Стало быть, сам секреты выведать хочешь?» «Я, конечно, химик, но мне ваши секреты не нужны. И попрошу мне не тыкать». «А ты разве боярин?» «По одеже судить да по роже бритой, так немец». «Я же по-русски говорю». «Сколько в государстве иноземцев по-нашему балакать научились, а нутро-то немецкое». «За хорошие деньги служат государю». «Точно, сумасшедший мужик про государя говорит и внешность разбойничья». «Не понял я что-то. Государь кто?» «Если скажет не Путин, бежать из подвала надо, уж больно местечко мрачные мысли навевает». «Знамо кто, не темные мы. Царь Федор Иоаннович, многие ему лето». «Точно, крыша поехала у мужика, надо выбираться». Никита вокруг стола бочком-бочком к двери. И мужик там стоит, не двигается. Попробуй его обойди или отодвинь, если кулаки здоровенные. «А год какой?» — спросил Никита. Пока разговор идет, мужик в драку не кинется. Драться Никита не умел, за что еще в школе ботаником прозвали. «А что пытаешь? Али из разбойного приказа?» «Лето нынче 7103 от сотворения мира». Никита быстро у меня пересчитал. Получалось 1595 год от Рождества Христова. Несуразные вещи, мужик, говорит с серьезным видом. По словам, сумасшедший, но поведение не такое, как у умалишенных. Никита с ними не встречался никогда, но полагал, что необычно они себя ведут. Закатывают глаза, пускают слюни, кривляются. «А сам-то чьих будешь? Что значит чьих? Я сам по себе вольный человек». «Вольный — это хорошо. А про химика соврал?» Мужик шагнул к столу, взял склянку, протянул Никите. «Это что?» Никита притертую пробку открыл, ладонью воздух к носу толкнул. «Если из флакона нюхнуть, можно получить ожог слизистой носа и нюх надолго утратить». «Сера!» «Верно. Говорят, серая от дьявола пахнет». «Сказки для детей». «В Бога-то веришь?» Никита вытащил из-под футболки нательный крестик на тоненькой веревочке. Родители в детстве его крестили. В церковь иногда захаживал, но воцерковленным не был, не причащался таинств Христовых. Мужик счел доказательство убедительным. Кивнул головой. Никита крестик спрятал. Мужик еще склянку дал. Никита пробку снял. Да тут и принюхиваться не надо. Уксус. По-научному уксусный альдегид. Трихлор — уксусная кислота. Улыбнулся. Уксусная кислота. Верно. Похоже, на самом деле химик. У иностранцев обучался. Никита с ответом решил поосторожнее быть. Кивнул. «А я алхимик. Знаешь, что такое?» «А как же! Поиски философского камня превращения металла в золото». Мужик себя ладонями поляшком хлопнул. Звук получился, как пушечный выстрел. Никита вздрогнул. «Тогда знакомы будем. Антип. Никита». Мужик протянул руку, Никита пожал и скривился. «Сила у мужика медвежья». «Вижу, человек ученый, что редкость. А что я тебя раньше в Твери не видел?» «Я разве в Твери?» «Дело странное, у тебя ответы. Пойдем во двор, убедишься». Поднялись по крутым каменным ступеням, вышли во двор. Деревянная изба, хозяйственные постройки. Антип повел его на улицу. «Зри, вон главка церкви Белой Троицы. А вон там...» «Голову поверни, Успенский собор». Про Успенский собор Никита знал, что в 1569 году Царский опричник Малюта Скуратов там задушил в келье митрополита Московского Филиппа. Почему-то это его убедило. Да и улицу увидел, дома. На улице проезжая часть плашками крыта и никаких признаков цивилизации. Столбов с проводами, телевышки –